Это Катя.
Рима, здесь и ты, ку-ку.
А это Рима.
Я здесь.
Катя переехала в Испанию.
Они себе такого представить не могут.
А Рима во Франции.
Это французское выражение.
Что же они расскажут сегодня?
И кто не знает.
Vivienda de compartida.
Подкаст «Иммигрантки».
Привет, Римуль, привет, дорогая.
Привет-привет, дорогая.
Добро пожаловать обратно в подкаст «Иммигрантки». Первый подкаст, мне кажется, получился довольно-таки интересным о наших размышлениях перед самим переездом. И вот пришло время поговорить о том, какими были первые дни сразу после переезда. Мы купили с тобой билеты без...
В один конец.
В один конец.
One way ticket.
И приземлились в наших странах. Ты во Франции, я в Испании. Какими были твои первые дни, первые впечатления, эмоции? Как ты, уже зная, что останешься, как ты себя там ощущала?
Сложно сказать, потому что, опять-таки, не было у меня ощущения, что вот я приезжаю навсегда, что это билет в один конец. Это границы были открыты, так что всегда можно было вернуться домой, и поэтому я была очень легка, мне было прекрасно, все было супер, меня встречали друзья в аэропорту. Но никогда не забуду первое, что увидела в парижском аэропорту, что меня поразило до глубины души. Это было 3 военных с автоматами, которые просто прогуливались по аэропорту, потому что, видимо, во Франции были теракты уже и до этого, и до 2013 года. Или просто была такая у них программа защиты аэропортов.
А, ты как раз в этот период приезжала, да?
Ну, в 2013-м еще не было, по-моему, в 2013-м еще не было терактов. Они были после уже, когда я уже здесь жила. Я, если честно, даже и не помню, почему, но во Франции тогда уже в Париже, в туристических местах, в аэропортах и на вокзалах всегда были военные, по 3-4 человека с автоматами. И, если честно, когда это первое, что ты видишь в стране, это немножко пугает.
Да.
Вот. Но меня встречали друзья, поэтому все это потом быстро забылось. Было очень приятно их видеть. Они меня приютили на первые 2 ночи, а потом я отправилась в свободное плавание.
Ого, но это были российские друзья или тоже местные?
Это была моя русская знакомая, с которой мы познакомились в Финляндии. Она тоже училась в Финляндии, но на 2 года старше или на год старше. И она тогда, на тот момент, только вышла замуж за француза, и только-только она осела. Так что это мои немного смешанные друзья и русско-французская пара.
Понятно. То есть у тебя было только 2 дня, чтобы, в общем-то, найти дальше, куда двигаться?
Да, это я прилетела в пятницу, а в понедельник я выходила на работу.
Ага.
И это было довольно далеко от того места, где они жили. И, естественно, они бы не выставили меня на улицу по истечении 2 дней. Но мне уже очень хотелось как бы не напрягать людей и уже найти свое место поближе к работе, чтобы со спокойной душой в понедельник отправиться на работу.
Так
что вот... да, у меня фактически был один день.
Обалдеть.
Но, конечно, лайфхак. Невозможно найти квартиру за один день в Париже и во Франции. Потому что, чтобы найти квартиру и снимать одному, надо солидное досье, надо 2 гарантов, надо зарплату, банковский счет и все, что хочешь. А у меня на тот момент даже не было французского номера. Так что первое, что мы отправились сделать, это делать мне французский номер. И искать, в результате я искала, по-французски это называется «colocation». Я думаю, на испанском это что-то тоже очень похожее. А по-русски это что-то типа, я даже не знаю, как сказать. Это когда квартира снимается на нескольких человек.
А, да, ну то есть, да, поняла.
Я не знаю, есть ли слово, отдельное слово по-русски.
Ну да, совместная аренда. Не знаю, честно говоря, как.
Но я думаю, в Москве это распространено. Такое.
Это очень распространено. Да.
Потому что цены в мегаполисах, будь это Париж или Москва, они просто космические.
Да и в Барселоне тоже очень
распространено. И в Барселоне,
да. Во всех крупных городах. Ну, то есть ты искала такое жилье, чтобы
у нас быстро, называется... да.
Vivienda compartida.
А, vivienda compartida,
colocation.
Плюс с моим ограниченным бюджетом это единственное, что мне подходило.
И каков был алгоритм действий? Как ты это искал?
Алгоритм. Я знала слово даже. Уже. Я говорю, даже я уже знала слово, так что Google мой друг, я забила слово «colocation Paris», и вышло несколько сайтов, которые специализируются на этом, и я начала искать. И там люди отвечают довольно быстро, потому что, когда ты в «colocation», как бы риски, они делятся на несколько человек, потому что, когда ты снимаешь квартиру одна, есть большой риск, что ты не заплатишь, что ты не сможешь заплатить за квартиру. А во Франции такие законы всегда на стороне человека, который снимает жилье. То есть его очень сложно выселить из квартиры. Особенно зимой, это с ноября по март, если я не ошибаюсь, человека вообще невозможно выселить на улицу, даже если он не платит.
Да, и особенно если есть дети.
Особенно если есть дети, да, это вдвойне сложно.
То же самое здесь, и это тоже, кстати, очень меня удивило, потому что здесь есть такая проблема окупасов, то есть это люди, которые специально не платят аренду из принципа, и остаются в жилье огромное количество времени, это длится годами, потому что очень сложно отсудить у них жилье для собственников, очень сложно отсудить у них жилье. И во Франции, то есть такая же ситуация, да, с арендой?
Во Франции есть еще хуже ситуация. Во Франции есть закон, который был принят после Второй мировой войны, но времена изменились, как бы, но закон остался. Значит, согласно закону, если человек, кто угодно, находит жилье, находит дом, в котором никто в данный момент не проживает. Например, это твой дом, но ты уехала на каникулы. Человек заселяется в дом, заказывает пиццу или еще что-нибудь в этом роде. И через 48 часов после того, как он там поселился, и он смог доказать, что он что-то туда заказал, его очень сложно оттуда выселить, даже если это твой дом. То есть фактически это такая незаконная оккупация, которой очень многие пользуются.
Да.
Это просто беспредел, на самом деле.
Это просто, да, беспредел.
И только недавно приняли закон, по которому, если оккупировали твою резиденцию, твою первоначальную резиденцию, по этому закону ты можешь легче выселить людей. Но если это твой загородный дом, то есть дом, в котором ты не живешь постоянно, то это очень сложно, это может длиться годами.
Ну, в этом смысле, я думаю, что как-то в России полегче с этим. Но, с другой стороны, да, вот когда ты, наверное, приезжаешь, и первые дни только осваиваешься, конечно, это тебе, наверное, на руку, потому что еще непонятно, как будут развиваться события, сможешь ли ты платить за квартиру или нет. Но, конечно, намерения у всех самые чистые.
Самые разные,
Самые разные, я имею в виду, самые чистые были у тебя, поэтому... Какие были дальше твои шаги? То есть ты... А, кстати, какие сайты в основном во Франции используются для поиска жилья вот так в аренду?
Есть сайт, если не ошибаюсь, это было очень много лет назад, есть Apartage, Colocation и многие другие. Есть даже группы в Фейсбуке, но это, конечно, менее распространено. Вот. Но в основном, если я не ошибаюсь, я нашла на сайте apartage.fr. Довольно быстро я искала в определенном секторе, недалеко от моей работы, опять-таки, чтобы не мучиться с транспортом. И я помню, что я вот полетела в пятницу, а в субботу я уже посетила 3 разные квартиры дома. В том числе, кстати, был дом, где обитала русская пара. Это был самый странный визит в моей жизни.
Да? Почему?
Они были не очень дружелюбные и не очень разговорчивые, и я не представляла себе. И плюс у них были куры во дворе. На тот момент меня это шокировало, сейчас это меня уже не шокирует. Потому что сама подумаю об этом. Вот. И в результате я нашла очень симпатичный дом, частный дом, где уже жило помимо меня 9 человек. Да, это было просто такой сумасшедший colocation. Но он был очень удачно расположен, он подходил мне по цене. И в воскресенье я туда уже переехала. Я помню, в воскресенье в обед я уже поставила свои чемоданы в комнате и уже готовилась в понедельник выйти на работу.
Слушай, это мне очень напоминает все фильм «Испанка». Не знаю, я не помню, как он называется.
Это французский фильм.
Французский фильм, да, когда интернациональные студенты селятся все вместе.
В Барселоне.
Да, в Барселоне. И вот абсолютно такая же ситуация.
Разных
стран живут вместе огромное количество людей.
Подкаст «Иммигрантки».
В Испании тоже есть такие сервисы, где можно арендовать квартиру с кем-то. Например, есть приложение Buddy. Ну, это можно все потом мы включим в шоу-ноты, это будет легко найти.
Да-да-да.
А есть сайты самые такие основные, базовые в Испании для поиска недвижимости? Idealista и pisos.com. Это такие прямо монстры недвижимости. Это, наверное, как ЦИАН в России. Да, и то есть вот ты нашла вот это жилье. Какие дальше были твои действия? Что ты стала расследовать, какая там есть, как выглядит этот район, да, или там где там магазины, что там есть вообще, или как там дальше?
Да, да, это был воскресенье обед, а в воскресенье обед я только завтракала, и поэтому к обеду я была уже очень голодна, и с собой у меня не было еды. Значит, первым делом я пошла на кухню и стала искать еду. Но, как выяснилось, еда была не общая, а у каждого своя. Поэтому пришлось идти в магазин. И тут стоит заметить, что в воскресенье, это было еще лет 7 назад, сейчас немножко изменилось, но 7 лет назад в воскресенье после обеда все было закрыто. Все магазины были закрыты, абсолютно все. Единственное, что я нашла, это была лавка мясника «Халяль», причем к тому же, видимо, поэтому он был открыт. И я помню, что я там купила себе яиц и курочку,
ага.
И пошла себе готовить обед вот из этого. А так больше, конечно, да, ничего. Это было очень сложно, потому что в первый день немножко это... Я еще к тому времени не привыкла, что здесь надо все делать вовремя, иначе есть риск остаться без еды.
Вот, кстати, это было тоже самое первое мое впечатление, что здесь совершенно другой режим работы всего общепита и магазинов.
Да.
И если ты хочешь что-то купить в обед в районе там с 2 до 4 часов, даже с пол второго иногда, то все закрыто. Ничего ты не купишь.
Да.
И плюс рестораны тоже открыты по определенным часам. Например, на обед они открываются в районе, ну, сейчас даже уже пораньше, по-моему, раньше открывались только в 1:30, сейчас уже немножко сместилось время на час. С часу и примерно до 4, но зайти туда можно где-то до 3:30. То есть ты уже, если зайдешь попозже, тебе скажут, извините, у нас закрыта кухня. Вот, я помню, что в 5 часов я как первые дни после приезда искала, где бы поесть. И обошла просто все места, все были закрыты. Я думаю, да что за фигня? Вот, и ужин, конечно же, как все знают, в Испании очень-очень поздний. Мой ужин-то поздний вместе с Кейт. Достаточно поздний.
Во сколько у вас ужин поздний?
Раньше 9-10 они вообще не начинают ужинать. Есть множество шуток экспатов на эту тему, потому что все приезжают, и все просто в шоке от того, как можно так есть на ночь, наедаться. Но так здесь это все работает. Мы ужинаем в районе где-то 8, может быть, вот так.
А, мы тоже 8.
Да. И, честно говоря, до сих пор я вот иногда даже предпочитаю в 6 поесть, и просто больше даже об еде не думать до сна. Вот, и мне не совсем нравится это чувство, когда ты вот наелся на ночь и потом идешь спать. Но ковид и все эти карантинные меры, они внесли свои коррективы, и сейчас все это время приемов пищи переносится на более ранние часы. Ну, у нас вечером вообще рестораны закрыты. Ну, даже не хочется об этом говорить, потому что это только временная ситуация. Конечно, в основном все привыкли здесь ужинать очень поздно. А завтрак здесь тоже достаточно поздний, я бы сказала. Но хотя есть места, которые открываются уже в 7 утра. Булочные в основном. Даже
да,
не кафешки,
да,
а булочные.
Тоже.
Потом просыпаются потихонечку все кафешки и начинают открываться в районе где-то 8, 8:30, и некоторые даже 9, а некоторые и даже 10. А на выходных... По-моему, вообще все поздно открываются, в районе 9-10. То есть, если ты ранняя пташка, встал и хочешь выпить кофе, придется тебе подождать. Как это во Франции? Там такие же часы или ужин, ты говоришь, тоже в 8, да?
Да, ужин, я думаю, у нас совпадает, а вот обед у нас намного раньше. Например, в Париже очень сложно найти себе обед после 2. Где-то 2:30 уже закрываются рестораны, и, естественно, тебя никто не пустит. Я имею в виду французские рестораны, а всякие забегаловки или китайские забегаловки или Макдональдсы, все это открыто, конечно, в течение дня. Вот, но да, потом все закрыто примерно до 6, и где-то в 6 начинается уже ужин.
Да, 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 да.
Ну, в 6, в 7, даже иногда в 7. Но, естественно, в 6 никто не ужинает. В 6 это рано, потому что...
Ну да.
В 6 это где-то вот примерно с 4 до 6, до 7 это время пойти выпить стаканчик в бар. Выпить вина. Это как раз самое время всех happy hours, когда покупаешь одну пинту, вторая бесплатно. Что-то вроде того, да. Потому что у французов у них свои ритуалы, и они ими дорожат, их строго придерживаются этих ритуалов. Мне кажется, еще из-за этого.
Пригубить бокальчик вина перед ужином, мне кажется, самое то.
Да-да-да.
Поэтому привыкать долго, наверное, не приходилось.
Нет, не приходилось, не приходилось. Так же, как к вкусному хлебу, к разнообразной вкусной еде в магазинах, нет, к ресторанах, к этому очень быстро привыкаешь.
Да, да. В Испании на ужин даже позже открываются рестораны в 8-8.30, вот так примерно. Все такие вот более традиционные, так скажем, рестораны, они вот открываются в это время, и поэтому приходится ждать, если хочешь где-то вкусно поесть. Но действительно, вот как ты сказала, еда — это тоже первое, что ты чувствуешь разницу, мне кажется, потому что... Ну, сейчас уже лучше в России тоже стало, потому что раньше, я помню, во всех аэропортах такая была голимая еда, ужасная. А сейчас, вот последний раз я летела, и это было еще в докарантинный период, когда все рестораны там работали. Сейчас-то уже все там как-то странно работает. Но вот в докарантинный период, мне показалось, в России уже начинает потихоньку это все улучшаться, и очень много классных ресторанов появляется. Но тогда разница была очень существенная, что ты можешь купить где-то даже простой бутерброд, который здесь в Испании называется «Букарио». Это просто багет, и внутрь кладут там разные, всякое разное.
Да.
Там может быть тунец, там хамон, еще что-то. Свежайший всегда хлеб, свежайшая всегда всякая начинка. Было здорово, потому что за небольшие деньги ты можешь здорово перекусить.
Как говорится, ум отъешь.
Да, да. А уж если хочется сходить в ресторан, то вообще там, мне кажется, там есть масса таких мест, где прям очень вкусно. Ну, французская кухня — это вообще отдельная тема, мне кажется.
Это отдельная тема, но не следует путать туристические рестораны в латинском квартале и хорошие французские рестораны нетуристические.
Да.
Это совершенно разные вещи.
Абсолютно.
Потому что в туристических ресторанах подают чаще всего все меню — это замороженное. Замороженная индустриальная еда. Так что...
Ну, я думаю, что мы еще о еде
следует различать.
Поговорим.
Да, мы еще поговорим.
Можем даже сделать на эту тему отдельный подкаст.
Да, но только следует поесть, прежде чем говорить о еде.
Это уже будет запись после позднего ужина, уже когда ужин сам состоялся.
Да-да.
Подкаст «Иммигрантки».
Римуля, в смысле вот архитектуры, каких-то вот, не знаю, эстетических твоих впечатлений? Что тебе приглянулось в первые дни?
Да, практически все. Это была середина августа. Середина августа — это еще лето во Франции, в отличие от некоторых городов в России. Это еще самое лето. Все цветет. В августе, кстати, во Франции цветут олеандры, и они просто прекрасны. Было такое время, когда уже не жаркое лето, но все еще лето. И много солнца. И следует отметить, что август... Это, конечно, немножко не об архитектуре, но все еще о моих впечатлениях первых. И август в Париже — это совершенно месяц такой... Как я говорила, французы любят во всем порядок и процедуры. И даже в плане отпусков во Франции есть определенные порядки. Поясню сейчас. Все французы, особенно парижане, уезжают в август в отпуске. То есть это месяц, когда... Даже булочные закрыты в Париже. И на булочных висят объявления. Мы закрыты с 1 по 20 августа. А булочная, напротив, она может быть открыта до 20 августа или до 15. Но потом она будет закрыта в свою очередь. То есть они вот так меняются. Но это время, когда закрываются вот такие мелкие магазинчики, которые рассчитаны на местных жителей, а не на туристов. Уезжают все офисные работники тоже в отпуска. Естественно, дети в школьных тоже отпусках. И Париж, он опустевает. Единственное, только видны туристы на улицах. Но туристы не такие многочисленные, как местные жители, и поэтому это самое прекрасное время, когда можно насладиться и общественным транспортом, и спокойно погулять по улицам, и машин намного меньше на улицах. Вот, так что я приехала им.
Абсолютно такая же у нас ситуация.
Правда, в Барселоне?
Да. У нас август тоже, это месяц, можно сказать, мертвый.
Да.
Ну и плюс ко всему, он еще здесь очень жаркий, поэтому местные всегда пытаются куда-то слиться на это время. Июль и август — самые два жарких месяца, когда просто иногда бывает невыносимо, и так как народ экономит на электричестве, они не включают кондиционеры, и поэтому им легче куда-то уехать.
К морю?
Здесь же, в Каталонии, в горы, там чуть-чуть легче дышится. Вот, либо куда-то уехать вообще в отпуск в другую страну, где попрохладнее. И то же самое, то есть вешаются такие таблички на маленькие бизнесы. Мы в отпуске, вернемся тогда-то, тогда-то. Это у нас схожее. А знаешь, что мне еще бросилось в глаза? В Барселоне я прям заметила, что очень много парикмахерских. Просто на каждом углу. Бывает, что на одном, в одном квартале, вот это просто расстояние там 3 минут ходьбы, ты увидишь 2-3 парикмахерских. Я всегда думаю, ну надо же, то есть их так много, то есть и клиентов, клиенты есть, значит, они туда ходят так часто. Это меня тоже очень удивило.
Да, здесь тоже, наверное, больше парикмахерских, чем у нас в России. Но дело в том, что, мне кажется, туда ходят даже на укладку. Или раньше так было принято женщинам ходить на укладку туда. То есть не только на стрижку, но просто помыть и уложить волосы.
Да.
И я думаю, здесь это делают еще пожилые парижанки.
Да,
чтобы выглядеть на все 100, они ходят на укладку в парикмахерские. И это даже, кстати, у них в прайс-листе, это первая позиция, это вот именно укладка и укладка. То есть не стрижка и не покраска волос, а именно укладка.
Поэтому парижанки так и выглядят отлично. Ну, кстати, я тоже заметила, что испанские женщины уже, ну, так скажем, взрослые.
Постарше нас.
Они тоже довольно-таки частые, да, гости парикмахерских и всегда как-то так элегантно выглядят. Особенно каталонки, мне кажется. Вот каталонки, они такие тоже очень... они более педантичные, что ли, чем в остальной Испании. И они какие-то, мне кажется, тоже поколения уже старшие. Они тоже очень так заботятся о том, чтобы вот там и бусики повесила,
да,
и туфельки надела, и так вот
и прошлась. Сумочку аккуратненькую, да?
Да.
А зимой в Париже почему бы и шубу не надеть с туфлями? Я такое видела, но я видела такое в определенных богатых районах Парижа.
Ничего себе. Нет, тут шубы, конечно, не носят, но, знаешь, и шапки не носят, вот я заметила, потому что я приезжала как раз первые разы в зимний период, и вот это меня поразило. То есть я там без шапки, с непривычки, я так мерзла. Особенно, когда влажность большая у моря
и
ветер. Мне казалось, как они вообще без шапок тут живут. Но как-то не принято.
Тоже, да.
Если ты видишь человека в шапке, знаешь 100%, что это не местный.
Да, здесь то же самое с шапками. Шапками, и еще я заметила, я видела людей зимой, которые носят балетки на босу ногу. Да.
Это закалка. Это закалка, которая воспитывается с раннего детства.
Да.
Так надо уметь. Ну, кстати, про архитектуру, вот я что-то начала говорить. Мне, знаешь, что еще бросилось в глаза в первые дни, что, конечно, в Барселоне очень огромная историческая часть. Вот все, весь этот район готика, там, где готическая архитектура 11-13 веков. Вот удивительно, что они все это сохранили. Это, конечно, первое, что меня впечатлило. И там реально живут люди, то есть это не музейные какие-то, ну там есть, конечно, музеи, но в основном это действительно такие районы, где живут люди. И потом, что меня тоже удивило, что есть такие районы, где какие-то здания достраивались уже несколько десятков лет назад, то есть там и старые есть здания столетние, или там даже больше им лет, а между ними застраивали какие-то здания новые. Видимо, старые сносились и встраивались новые. Вот удивительно, что эти новые здания, они, новая архитектура, она хоть и новая по внешнему виду, но она никак не конкурирует с этими красивыми столетними, столетней архитектурой. Прям приятно посмотреть. То есть вот этот бетон и стекло, который у нас иногда соседствует с какой-то архитектурой 18 века, и ты видишь вот этот диссонанс, в Барселоне это абсолютно не чувствуется. Там действительно, наверное, есть какие-то специальные органы, которые согласуют,
да,
архитектуру.
Кстати, и здесь действительно все должно согласовываться с городскими властями.
Да, и даже иногда, ты знаешь, вот сейчас мы недавно даже... Вчера мы проходили, было здание тут совсем недалеко от нас. Фасад старейшего здания оставили, то есть просто стоит один фасад, а снесли все. Это просто одна стена с окнами старинными, ну даже окна там вынуты. И все, что будет новое строиться, это будет строиться вот за этим фасадом красивым. Мне тоже так понравилось. То есть они не жалеют средств на то, чтобы сохранять достояние культурное, архитектурное.
Да, но насчет парижской архитектуры уже было сказано и написано очень много. От себя хочу лишь добавить, что, как в моем опыте, когда мы купили дом, даже когда мы еще искали дом, и когда мы думали купить просто участок земли и построить свой собственный, мы столкнулись с тем, что каждый город имеет свои архитектурные правила. И, например, в зависимости от района, где находится твой участок земли, твой дом может иметь лимит на высоту, на этажность, на определенное расстояние от соседей. Допустим, надо соблюдать как минимум 2 метра от границы участка. И даже есть лимиты на окна. Какие окна ты имеешь право ставить? То есть должно ли это быть просто обыкновенное окно или окно в крыше, как здесь называют велюкс?
Ух ты!
И
интересно.
Уже не говоря о том, что не везде, но некоторые коммуны, некоторые города могут ставить лимиты на цвет ставней, на цвет дверей и даже на стиль иногда.
Кстати, здесь тоже абсолютно то же самое. Мы живем в доме, который тоже охраняется правительством как часть культурного наследия. Поэтому фасад здесь очень за ним жестко следят. Например, ставни и окна, они должны быть определенного цвета. Ты можешь узнать, какой это цвет у...
В мэрии, скорее всего?
Нет.
Не в мэрии?
У управляющего зданием. То есть он тебе должен сказать. То есть там есть товарищество, так скажем, собственников жилья, у него есть предводитель, и вот этот предводитель, как он там называется...
Вождь краснокожих.
Он тебе скажет номер цвета. И плюс здесь установлены штрафы, если ты ставни не вешаешь. То есть ты, допустим, их снял, чтобы отремонтировать. И соседи могут на тебя заявить, да и вообще любой человек, кто это увидит, что у тебя окно без ставен, может заявить на тебя, подать, так скажем, денунсию. Это... такой донос.
Да.
И тебя штрафуют.
Это, кстати, отдельная тема и во Франции, видимо, в Европе, что доносы здесь довольно часты. Во Франции еще есть доносы в налоговую. Видимо, от слишком завистливых соседей тебя могут донести.
Да.
И тебе придут с контролем.
Тут сразу прослеживается вот эта разница
менталитета. Да. Разница культуры, менталитета, я согласна.
Еще хотела сказать, что вот я представляю, что ты выбирала жилье, да, в первые дни. Я думаю, что ты тоже смотрела на то, в каком районе это жилье будет располагаться. Потому что есть районы абсолютно разные. Например, вот у нас есть район Раваль в Барселоне, который просто прекрасный по местоположению и очень красивый. То есть он находится рядом с Готико, со всеми этими историческими зданиями. Там сами здания Раваля, они такие же. Продолжение как бы Готико по эстетике. Но в то же самое время этот район считается наркоманским. Там много наркотрафикантов, там много мигрантов. И поэтому там процветает всяческий такой вот беспредел криминальный. И даже я, когда приехала, даже как турист я приезжала, я увидела, что в этом районе там есть такое здание фильмотеки. Это здание, где смотрят разные фильмы, ну, да, и да, прошлых лет. Это как у нас вот
Синематека,
в Москве.
Синематека, да, здесь во Франции тоже есть известная.
Да-да-да. Как у нас в Москве художественный кинотеатр, там раньше был зал, по-моему, зеленый, или как он там назывался, где показывали разные фильмы. Вот такое же здание, то есть абсолютно, казалось бы, арте, искусство.
Да-да-да.
И тут же стояли такие колоритные там рядом с этой фильмотекой, как и сама фильмотека, колоритные женщины в такой яркой, вульгарной немножко одежде. И я стала... Мне очень понравилось само здание фильмотеки, я его стала фоткать на телефон.
Так.
И они тоже ко мне подбежали.
А
говорят,
женщины были древнейшей профессии?
И вот именно что, они были как раз той самой древнейшей профессии, они стали на меня кричать: «Стирай немедленно фотки». Потом, кстати, их там больше не было. И был даже такой разговор у меня со знакомыми. Говорю: «Нет», они говорят, там сейчас правительство меняет политику, они сейчас этот район вытянут на новый уровень, там преступность упадет и все такое. Но сейчас почему-то опять все возвращается на круги своя, и опять ты так немножко с опаской там всегда проходишь. Ну, хотя, в принципе, Барселона вся безопасная, но как-то ты там все равно чувствуешь, что какой-то есть такой вот дух, знаешь, криминальный слегка. Я думаю, что важно тоже учитывать при выборе жилья именно тот район. Хотя вот этот район, он и близко к морю, он и близко к центру, он исторический, но вот такой у него есть минус. А, еще одна вещь, что мне тоже бросило в глаза, это то, что люди очень много занимаются спортом.
Вот да, это как-то сразу, то же самое, да.
Сразу видишь, потому что очень все подтянутые, ну и потом постоянно кто-то куда-то бегает.
Да, не говори.
Ходит
бежит
ускоренной ходьбой, играет в волейбол, или как все вот эти площадки баскетбольные, футбольные, они вечно заняты. То есть какая-то есть такая активность. Я как-то спросила у местных, говорю: «Как вы отличаете?» Вот они мне сказали: «А мы сразу видим русских». Я говорю: «Как вы отличаете?» Они говорят: «Ну, если это мужчина, то он всегда с пузиком и лысый». Или с короткой стрижкой, с очень короткой стрижкой. Вот. А если это женщина, то она всегда просто такая шикарная, с шикарной фигурой, выглядит отлично. Там все ногти у нее, прическа,
да.
Обязательно мейк и наверняка какие-то каблуки.
Наверняка.
Потому что здесь каблуки мало кто носит. Я думаю, во Франции немного по-другому. Там, наверное,
нет, все
каблуков.
То же самое.
Да?
Рабочий класс, который ездит на общественном транспорте на работу каждый день, не носит каблуки. Потому что, да, это довольно сложно. Ну, как и в Москве, на самом деле, я думаю, носят только в офисе уже, когда приезжают. По дороге на работу, наверное, тоже мало кто носит каблуки.
Мне кажется, все равно носят еще. Хотя, может, я ошибаюсь. Но, в принципе, мне кажется, женщины как-то больше времени проводят в салонах красоты и как-то за собой следят. Я имею в виду именно в России. Но мы тоже еще об этом поговорим.
Да, мы еще поговорим.
Я думаю, что, Римоль, на этом тоже пора сегодня нам закругляться. А мы потом продолжим еще, потому что есть очень много интересной всякой информации. Я бы еще сделала подкаст по поводу того, как мы изучали язык и какие казусы
язык,
были с языком. Потому что у меня таких историй есть. Много.
И даже у меня парочка.
Ну, еще об этом поговорим.
Казусы. Да.
Спасибо тебе большое за разговор.
Ой, спасибо тебе.
Желаю тебе прекрасного...
Спасибо тебе, дорогая.
Прекрасного вечера после нашего позднего
спасибо
ужина.
Спасибо тебе. И прекрасной ночи.
Чаки-чаки. Пока.
Подпишись на подкаст, чтобы слушать новые истории от Кати и Римы. Подкаст «Иммигрантки».